мире много, в нашей жизни много разных новостей. Наверное, всегда их столько много было. И вспоминая свое детство, тоже родители, еще кто-то, всегда смотрели новости. Всегда смотрели, что происходит. Людям вообще любопытно, что происходит в чужой жизни, в другой жизни. Все делятся новостями. Но в эру, которую я еще попал, мессенджеров, где WhatsApp, Telegram, новости еще больше увеличились, они меня находят, где бы я ни был. И так много всего, и не всегда ты разбираешься, что, не успеваешь даже разобраться, что тебе нужно, что не нужно. Ты иногда даже прячешься от каких-то новостей, от их количества даже, а не от каких-то новостей. И нужно разобраться, какие из них еще правдивые, какие нет. Я сегодня хотел поделиться тоже одной новостью или несколькими новостями, которые являются истиной. И первая новость, которую я хотел сказать, это то, что Бог есть. Это очень важная истинная новость, которую я сегодня принес вам. Возможно, большинство из вас ее знают. А может быть, кто-то слышит первый раз, но Бог точно есть, и это истина. И Бог, Он обладает, можно сказать, какими-то качествами, или, как говорят богословы, атрибутами. И этот Бог, Он Бог-творец. И то, что мы пели сегодня в песне о том, что вижу, да, в детском взоре, в природе, вокруг, это то, что сотворил Бог. Это то, что сделал Он. И весь этот мир, вся эта вселенная – это дело Его рук. Это говорит еще о том, что этот Бог, Он могущественный. И даже более этого, Он всемогущий. Нет никого, кто бы был больше Него. Это такой Бог, который вы не можете сказать, что Он не способен решить какую-то вашу проблему. Ему не хватит сил на что-то. Он всемогущий. Это значит, сильнее Него никого нет, и вся сила у Него. И также этот Бог, Он Бог святой. И интересно, что в прошлое воскресенье Алексей говорил, это единственное качество, которое возведено в куб. Я не сразу понял, что это, но потом, да, осознал, где в каком-то тексте произносится «свят, свят, свят», да, три раза идет усиление такое. Но это еще не все. Это то качество, которое больше всего упоминается о Боге в Библии. И если я не ошибаюсь, более 800 раз оно употреблено по отношению к Богу. И нам кажется, может быть, что любовь должна быть на первом месте, и больше всего, если спросить. Но самое большое качество, которое описано и употреблено больше всего раз в Библии, это что Бог святой. И это что-то говорит для нас, это что-то значит. Что значит, что Бог святой? Возможно, тоже из детства или из каких-то иллюстраций святость ассоциируется с каким-то нимбом, нарисованным на голове у ангелов или еще с чем-то. Но что же в действительности означает, что Бог святой? Бог святой – это значит, Он безгрешный. Это значит, что в нем нет никакого греха, ни малейшего, и не может быть. Что все, что он делает, оно праведно и истинно. И это очень важное качество, которое мы должны знать и понимать, что ничего, что нечисто, что является злом, не может находиться рядом с Богом. Также Бог справедливый. И это означает, что в нем нет лукавства. Он не лицемерит. Он видит ситуацию так, как она есть. И вот мы были на конференции, и один из семинаров был семинар о царстве, что через всю Библию провозглашается Царствие Божие, проходит с первых страниц до самого конца. И один из признаков был то, что Бог наведет справедливость. И мы знаем, что в конце будет суд. о котором говорит Библия. И Бог восстановит справедливость. И Он должен ее восстановить. Это Его качество, которое мы читаем. Но еще, конечно, Бог есть любовь. И, наверное, что об этом нужно сказать? Что мы, наверное, чаще воспринимаем Божью любовь по отношению к нам, людям. Что вот Бог, Он любит людей, да? Но когда-то, больше чуть-чуть 6 тысяч лет назад, людей не было. Кому проявлял Бог тогда любовь? Неужели Он только к нам ее проявляет? Нет, Бог есть любовь сам по себе, и это Его сущность. И мы читаем с первых страниц, даже в Бытие, о том, что в 1 главе, в 26 стихе, прежде чем сотворить человека, написано «и сказал Бог», да, употреблено здесь в единственном числе, и дальше «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И Бог, Он единый Бог, но мы знаем, что Бог – это Троица. И общение внутри Троицы, оно содержится и созидается на любви. И Бог, Он проявляет свою любовь бесконечно и обладает этой любовью бесконечно. И в Нем всегда, в Троице, есть это общение, общение любви. И вот по Своей любви этот Бог, Он создает человека. Бог создает человека для того, чтобы дать эту любовь дальше, продлить ее, проявить ее к людям. И вы знаете, что человек, Адам и Ева, первые люди, они были помещены в Эдемский сад, и там у них было одно условие, которое они должны были выполнять. Было одно дерево, познание добра и зла, и от него они должны были не вкушать плода. Но они ослушались Бога, и они... Какова была причина? Сатана говорит им: «Вы будете как боги». И вот они захотели жить вне Бога. Они жили в зависимости от Него, в Его любви, но захотели отдельно жить от Него. И вот так в этот мир пришел грех. И это следующая новость, она плохая новость, которую я хотел бы сказать, что грех вошел в этот мир, и когда согрешили первые люди, Адам и Ева, то этот грех теперь тут царствует на земле. И они были разделены с Богом. Они не могли с Ним иметь общение. Помните, мы говорили, что Бог святой. Ничего не может грешное находиться рядом с Ним. И они были разлучены. Что мы знаем о грехе? И первое, что я сказал, то что грех, он как вирус. Теперь от Адама и Евы этот грех передается от родителей к детям. И каждый, кто рождается, он рождается уже грешником. И, наверное, слышали много раз эти примеры, кто учит детей плохому, да, но они почему-то умеют обманывать, скрывать, что-то делать злое. У меня тоже растет сын, теперь сын – это не дочь, это разные вещи, и разные люди, разные личности, вещи имел до отношения к ним, их поведение, оно очень разное. И вот, когда в семье стал расти сын, я понял, да, что, откуда появляется в его глазах это вот то, что я не видел в дочери. Мне приходится с этим сталкиваться и учиться, где он, натворив какую-то пакость, почему-то иногда улыбается и вот так смотрит из-под лобья. Вот этот грех вошел в мир, и он царствует здесь. Проявляется тем, что каждый человек. Но помимо этого, каждый человек грешит. Каждый человек совершает какие-то поступки. Это может выражаться в нескольком. Это может выражаться в мыслях, которые у нас есть. И Христос пришел и сказал, кто даже посмотрит на женщину с вожделением, да, кто позавидует, тот уже это делает, согрешает. Кто негодует на брата своего, Бог того называет уже тем, кто совершил этот грех. И поэтому даже наши мысли, они греховны. Также наши слова, как мы разговариваем, как мы отвечаем, кого мы могли когда-то оскорбить. И совершив это единожды, мы уже не можем быть в соотношении с Богом. Мы уже находимся в пропасти с Ним, потому что Его святость, она настолько велика, что никакая крупица туда не может попасть, ничего нечистого. И также наши поступки и дела, которые мы делаем, какой-то обман, или даже, возможно, мы знаем, конечно, убийства, такие грехи, как нам кажется, очень крупные и злые. Это воровство в больших размерах, это какая-то зависимость, возможно, наркомания, алкоголь. Но кроме этого есть такие грехи, как если в злости наказываем своих детей, к примеру, и испытываем этот гнев и действие, то мы тоже грешны пред Богом. И это все разделяет нас с Ним. И апостол Павел пишет в послании к римлянам, в 3 главе, в 23 стихе: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Писание говорит, что каждый человек на земле, он согрешил. И вспоминается мне один такой пример, когда одна сестра рассказывает, что вот их послали на евангелизацию, нужно было кому-то на улице встретить человека и рассказать ему о Боге. Ему один из пунктов это надо было рассказать, что человек грешен, да? И вот они встретили одного дядечку и говорят ему: «Ну вот вы грешный человек». Он говорит: «Нет». Они говорят: «Ну вот вы, наверное, обманываете когда-то». Он постоял, подумал и говорит: «Нет, я никогда не обманывал». Они говорят: «Ну как так, не бывает?» Он говорит: «Ну я не могу вспомнить, я не обманывал, я стараюсь говорить правду». Он говорит: «Ну, возможно, вы что-то когда-то украли». Он отвечает: «Нет, не помню, не было такого. Я на свою память этого не помню». Они говорят: даже в школе. «Вы у кого-то списывали?» «Нет, я вот...» Он оказался преподавателем где-то. «И я очень хорошо учился, и я ни у кого никогда не списывал». И все их попытки доказать, что он грешен, они были тщетными. Но Библия четко и ясно говорит, что каждый человек согрешил по нескольким причинам. Это то, что принес Иисус Христос и сказал, это наши мысли. Это то, что вошло в мир, и грех царствует здесь. Это наши действия, и на самом деле мы много чего совершаем, но, может быть, не даем себе отчета в этом. И я хотел бы обратить внимание еще на одну аспект греха. Это жизнь без Бога является грехом. Иногда кажется нам или людям, что грех – это какое-то вот конкретное вот это действие. Возможно, убийство. Да? Вот это грех, вот это зло. Но жизнь без Бога – это противление Ему. И написано, да, Бог гордым противится. То есть человек, в котором сердце царствует не Бог, он живет своей жизнью, избирает то, что он хочет. Он противится Богу. Ведь, находившись с Богом, это значит смириться. И жизнь без Бога – это путь, который идет в противоположную сторону от Бога. И вот вся эта жизнь является грехом. И даже когда человек, возможно, кается, мы думаем, нужно покаяться за какие-то конкретные грехи, их вспомнить. Может, 10, у кого-то 1000, у кого-то 150. Но на самом деле то, что мы жили без Бога, не зная Его, в нашем сердце царствовал наше «я», и эта вся наша жизнь, она противна была Богу, и она является грехом. И плохая новость заключается в том, что тот, кто согрешил, тот будет в аду. Тот будет в вечном разделении с Богом. Ад – это вечное разделение с Богом. Он не может с Ним находиться. И это будет вечно. Иисус Христос, рассказывая притчи и описывая, Он употребляет такие слова. Там будет плач и скрежет зубов. Да? И часто повторяется это. Конкретно описание или каких-то подробностей очень больших мы не имеем об этом, но мы знаем, как заявил об этом Иисус, что там будет страшно, плохо, неприятно и больно. И поэтому это страшное место, где не хотел, наверное, оказаться бы ни один человек, если у кого спросить даже. И вот эта плохая новость, она состоит в этом, что ничего грешное, а мы с вами люди грешные, не можем находиться с Богом. И вот здесь мы должны вспомнить, что кроме святости Божией, Бог есть любовь. И по своей любви Бог не хотел, чтобы так осталось. Бог хотел исправить эту проблему, что все люди будут вечно разлучены с Ним, и они будут вечно находиться в аду. И по своей любви Он придумал, как это сделать. И Он посылает Своего Сына Иисуса Христа. И это хорошая новость для каждого из нас. И здесь бы хотелось еще сказать, что без плохой новости хорошей новости нет. Если мы будем просто говорить на улице кому-то, на работе, своим коллегам или еще где-то, Бог тебя любит, и этим заканчиваются наши новости, которые мы хотим им принести, мы скажем наше послание, что Бог любит тебя, и будем везде это говорить, то что человек подумает? Здорово, у меня все хорошо, и еще и Бог меня любит, у меня все прекрасно. И вы можете сказать ему, но тебе надо в церковь. Зачем мне нужно в церковь? Меня любит Бог, у меня в жизни все хорошо. И зачем мне еще что-то нужно? Что может больше этого? Поэтому просто говорить о том, что Бог любит всех, независимо ни от чего, это еще не Евангелие. Итак, Бог посылает Иисуса Христа. И что мы о Нем знаем? Что Библия говорит об этом? Иисус Христос есть Бог и есть человек. И не наполовину, а на 100% Бог, который пришел в этот мир, и на 100% человек. Это истина, которую мы знаем из Слова Божия. И Он пришел и прожил безгрешную жизнь, Иисус Христос. Он никогда не согрешил ни в мыслях, ни в словах, ни в делах. Возможно, если вы представите, что Иисус был мальчиком, когда-то ему было 10 или 11 лет, и попробуйте подумать, каково это, как возможно не согрешить, не поругаться с кем-то, не с братьями, все время слушаться родителей. Но именно это говорит нам Писание, что Он не согрешил ни разу, никогда. И Он пришел для того, чтобы спасти нас. У Бога был план. И вот безгрешный Иисус Христос был страдаем и наказуем за наши грехи. Его по зависти и распяли на кресте. И даже разбойник, вися с ним, сказал, да, что он ничего не сделал, а мы здесь по своим делам. Иисус Христос страдал на кресте не только физической болью, но и все грехи мира, которые были и будут, они были возложены на Него. И в какой-то момент даже Его оставил Отец. И Иисус Христос умер за мой грех и за твой грех, за грех каждого. Он был наказуем для того, чтобы ты мог обрести спасение. Для того, чтобы совершить план Отца, Он сделал это, прожив всю жизнь и там приняв это наказание. И тоже есть такие комментарии, что Иисус Христос умирает прежде, чем умерли разбойники, которые там были, и это было удивительно для тех, кто совершал это наказание, и поэтому воины проткнули его, чтобы убедиться в этом. И ему было настолько тяжело, что он и умер от того зла, которое было на него обрушено тогда. Но хорошая новость в том, что Иисус Христос, смерть не могла его удержать, он воскрес. И он воскрес и доказал тем самым, что он Бог, что он безгрешен, что те слова, которые он говорил, они истинны. И Иисус говорит в Евангелии Иоанна в 6 главе 47 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». И вот в чем заключается хорошая новость. Иисус Христос понес наказание, которое должны были понести мы. И тем самым Он теперь дарует нам возможность спасения. И Он говорит, что для этого нужно сделать. И Он говорит, веруй. Веруй в Меня, веруй в пославшего Меня и то, что Я говорил, и ты будешь спасен. Также об этом написано вот в Деянии, в 3 главе, в 19 стихе, когда Петр проповедовал в храме, и он говорит, что нужно сделать, чтобы обрести мир с Богом, чтобы состоялось это воссоединение, чтобы эта пропасть, которая образовалась, пропасть греха, проложить через нее мост. Иисус Христос проложил этот мост, и Петр говорит, что нужно сделать. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Нужно покаяться и обратиться. Прежде чем мы поговорим об этом, я бы хотел еще сказать, что сделал Иисус. Вот этот термин оправдания, как мы можем его понять? Есть разные примеры, иллюстрации, и одна из них – это то, что такая вот притча. Жили на свете два брата-близнеца. Возможно, вы слышали это. И один был добрым, или, можно сказать, священником. Он жил доброй жизнью. А второй стал разбойником. И однажды вот этот брат, который был разбойником, приходит к своему брату, который был праведником, и говорит... «За мной меня ищут, я совершил плохие поступки, убийства или еще что-то, меня ищут, чтобы найти и казнить. Помоги, спрячь меня». И тот брат его прячет где-то в своем доме, и когда приходит правосудие, полицейские или кто за это отвечает, он говорит, ну, это я, вот, и идет с ними. Тот брат-праведник идет с ними, а тот, который спрятан, разбойник, он даже об этом не знает. И в итоге казнят того брата, они же были похожи, который прожил, не совершил этих преступлений. И когда разбойник понимает, что произошло, он ищет, он узнает, он понимает, что его брат был нечестно, несправедливо наказан. И он идет, его мучает совесть за это. Он идет в полицию и говорит, это я на самом деле был. Это на самом деле был я, и меня должны были наказать, а вот наказали моего брата. На что ему говорят, дело закрыто. Мы совершили суд, было наказание за этот поступок, за это. Человек наказан, ну, ты свободен, ты можешь идти. И вот что-то похожее сделал для нас Иисус Христос. Теперь верующий в Него на суд не приходит. Он получает оправдание и спасение по благодати. Но мы вернемся к этому стиху. Что же это значит веровать в Иисуса Христа? Что значит покаяться и обратиться? И вот покаяние. Что такое покаяние? Возможно, может показаться, что это правильная фраза, которую нужно произнести. Или, возможно, это молитва с чувствами и со слезами. Может, это покаяние. Но вот здесь это слово употребляется, да, в Деянии 13. Обратитесь. И есть такая иллюстрация детская, когда мы объясняем детям это, то вот есть мальчик, представьте такое. И вот он куда-то идет на палочке. И сзади такая же приклеенная иллюстрация. И когда обратитесь, это значит перевернуться и пойти в другую сторону. Это о чем мы вам говорили, жизнь без Бога была. Но теперь, когда ты обращаешься к Иисусу Христу, становишься Его детем, спасенным человеком, ты идешь по направлению к Богу. Ты идешь по направлению к Богу, ты идешь совершенно в другую сторону. Покаяние еще переводится как перемена мышления. То есть действительно вся твоя жизнь, она становится другой. И теперь, живя в этом мире, ты делаешь что-либо, задаешь себе вопрос, что бы сделал Иисус? Или как Он поступал, чтобы я так тоже поступал, как Он? Здесь, возможно, возникнет такой вопрос. Так получается, мне нужно что-то делать? А ты, Роман, сказал, что по благодати дается спасение. И вот кто-то заметил, что есть такая разница. Ветхий Завет говорит о чем? Поступай праведно, исполняй слова Божьи, и будет благословение. Если ты не будешь так поступать, то будет проклятие. Но Новый Завет, он дает тебе спасение и говорит, как бы, ты бери, а теперь делай. А Ветхий Завет говорит, ты сначала делай, а потом получи. И возрожденный человек, он получает действительно по благодати это спасение, на суд не приходит. Он воссоединяется в отношениях с Богом. И теперь он идет, живет новой жизнью, и это не зарабатывание себе спасения. Это новая жизнь в мире, в счастье с Богом, исследование за Ним. И это жизнь в свободе от греха. Потому что Иисус Христос победил на кресте грех, и теперь Он помогает тебе избавиться. И теперь грех не царствует в нашей жизни, в жизни верующего человека. Да, верующий человек грешит, и что-то происходит, но в его сердце царствует Иисус, в его сердце царствует Бог, а не грех. И хотелось бы сказать еще одну иллюстрацию, которая помогла мне, когда я принял Иисуса Христа в свое сердце. Что значит уверовать в Бога? Если ты не принял его в свое сердце, если ты еще не примирился с Ним, и, как пишет Библия, тебя ждет участь там, где нет Бога, с Его разделением, в разделении от Него, в аду, то это новость для тебя, хорошая новость о том, что Иисус Христос спас, и Он дает спасение. И нужно поверить в это, в то, что Он сказал, и последовать за Ним, принять Его. И вот эта иллюстрация. Тот же очень коротко попробую рассказать, что был один такой канатоходец. И однажды он натянул веревку между двух скал и начал там ходить. И собралась огромная толпа, зрелище, всем очень нравится. И он говорит, верите, что я пройду туда и обратно, над огромной пропастью? Они говорят, да, верим. И он проходит туда и обратно. Он возвращается и говорит, а верите, что я вот возьму тележку и пройду вместе с тележкой, буду ее вести туда и обратно. Они говорят, да, мы верим, что ты это сделаешь. И он проходит туда и обратно с этой тележкой, действительно у него получается. Он спрашивает, а вы верите, что я кого-то посажу в эту тележку и пройду туда и обратно, не упаду? Они говорят, конечно, мы верим, ты вообще способный человек, у тебя талант, мы это уже увидели, ты сможешь это сделать. Он говорит, ну тогда кто-нибудь садитесь в эту тележку. И ни один человек не согласился туда сесть, потому что это страшно было. И действительно, вера, тут нужно довериться полностью. Доверить свою жизнь этому человеку. Говорят, конечно, что это была правдивая история, и туда сел его сын, и он прошел туда и обратно. Но для меня в мои 8 лет это было очень понятно. Я понял, что это означает отдать Христу всю свою жизнь, чтобы от Него зависело, что будет со мной, и жить Его правилами. И вот это доверие Богу, это об этом говорит Иисус. Поверьте в то, что я сказал, то, что я вам принес. Примите это и следуйте за мной. Но может возникнуть Еще один вопрос. Ну, мы все знаем эти новости, и давно мы возрожденные люди, кто-то, да, здесь сидит и говорит, я уже слышал это по многу раз, что это значит для меня? Зачем это слово мне? И здесь мне хотелось бы сказать, сейчас Влад иллюстрацию покажет, схему, что когда мы, помните, Иисус сказал, кому много прощено, тот много любит. Когда мы приходим и обращаемся к Богу, мы осознаем свою греховность, и мы понимаем, что то, что сделал для нас Бог, там, где мы вообще не могли оказаться, там, на небесах, Бог приготовил это место, и мы никак не могли туда попасть. И мы осознаем, что это великое дарование, которое даровано нам. И проходит время, и, возможно, кто-то избавляется от каких-то грехов, верующий человек, и вот эти знаменитые, да, пить, курить и матом ругаться, и уже этого не совершает, и понимает, что он уже более близок к святой жизни, он уже, да, ох, сегодня вот согрешил, сегодня надо покаяться, а вот эти дни я прожил без греха, хорошо, я уже приближаюсь, уже встал на ноги, на колени, и мы начинаем такой, возможно, жить уверенной жизнью, что мы, у нас получается быть подобными Христу во всем, ну или почти во всем, в каких-то вещах, и мы вот так вот крепнем, но что такое Евангелие? У одного человека спросили, зачем пришел Иисус Христос на эту землю? И он ответил, он пришел, чтобы показать нам, как нам надо жить. Вот он пришел, прожил эту жизнь и показал, как нам надо жить. Вот это, для что для сделал Иисус. И пастор тогда, который спрашивал, он говорит, если это так, то это для меня ужасная новость, я не смогу прожить, как Христос. Я не смогу жить такой жизнью, как Он, потому что такой жизнью, как Он, не сможет прожить никто. И чем не является Евангелие, это не то, что Бог дает вам второй шанс. Вот мы покаялись, и теперь Он обнуляет наши грехи, обеляет наши одежды, а вот теперь иди и не соверши ни одного греха. И это действительно не так. Бог дарует нам спасение. И вот на этой схеме, что здесь показано? Сокрушение или осознание нашей греховности. Приближаясь к Богу, идя за Ним, мы видим, как мы несовершенны и как мы больше и больше нуждаемся в Его прощении, спасении, помощи в нашей жизни. И поэтому растет благодать. И чем больше мы сокрушаемся, тем больше растет благодать, и тем больше в нас Иисуса Христа. Тем больше Его в нас становится видно, когда мы везде, в каждом месте позволяем Ему быть. И тогда эта святость, это Божья святость Иисуса в нас. И та святость не наших заработанного спасения, которое мы пытаемся достичь день изо днем. Может быть, пытаешься ты, я вот почти, ах, сорвался здесь, вот на кого-то накричал или обиделся, вот я смогу быть более святым. Но святость в том, что мы сокрушаемся пред Богом, смиряемся пред Ним, и Иисус Христос в нас растет. Чем больше видно в нас Христа, тем мы больше осознаем себя грешными, и чем больше растет благодать в нашей жизни. И если ты еще не примирился с Богом, то примирись с Ним, не жди какого-то случая, пойми то, что никакими праведными делами, никаким своим состоянием ты не заработаешь себе спасение. Новость в том, что Бог есть, что грех есть в жизни, мы это видим вокруг. Новость в том, что Иисус Христос пришел решить эту проблему, и Он предлагает путь спасения, Он говорит, веруйте в Меня и следуйте за Мной. И тогда вы обретете жизнь вечную. Тогда вы не придете на суд. Прими это и последуй за Ним. Другого выбора нет. Другой выбор только разделение с Богом, вечная смерть, ад. И если ты уже покаялся, ты следуешь за Господом, ты обратился к Нему, то не пытайся заработать себе спасение. Не зарабатывай его день за днем, что ты получишь его благодаря своим делам. Понимай, кто ты есть пред Богом. Осознавай, что ты каждый день нуждаешься в Божьей благодати, в Иисусе Христе, каждый день. Каждый день нуждаемся мы в Евангелии. Снова и снова. в том, чтобы осознавать, что сделал для нас Христос, и что мы не могли там без Него оказаться. И следующее – это «иди, следуй и живи». «Иди за Богом», и Библия говорит, что «найди общение, общину, где ты можешь назидаться, где ты можешь расти духовно, изменяться, помогать другим». И это то, что повелевает нам Библия. Я зачитаю Евреям 3 главу 13 стих. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы никто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И вот здесь есть такое повеление для верующих. Как не обольститься грехом? Как не ожесточиться? Нужно наставлять друг друга. Нужно пребывать в общении. Если мы не пребываем в общении с верующими людьми, с теми, кто тоже следует за Господом, мы можем обольститься и ожесточиться. Как мы можем это исполнить? Заповедь «люби ближнего твоего», «люби еще 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». У нас есть огромное количество повелений и наставлений о том, что мы пребывали в общении, чтобы общение среди верующих, оно росло, чтобы избавлялись от каких-то, от лицемерия или еще от чего-то, от каких-то скверн и от каких-то грехов. И в этом мы помогаем друг другу, тем, что мы выстраиваем отношения, тем, что мы вместе следуем за Господом. И как исполнить эту заповедь, не находясь в общении верующих? Как это сделать, не находясь? Даже сидя на скамее, на проповеди, просто мы не исполним эту заповедь. У нас должно быть какое-то общение друг с другом. Поэтому пребывай в общении. Также вот мы были на конференции, и на одном из семинаров вот Антон Третьяк сказал, что он пришел, пастор церкви Санкт-Петербурга на Поклонной горе, к такому выводу, что вот совместное изучение Библии, почему-то, он говорит, оно больше, ну, дает ему для назидания, в том плане, что больше открывается и понимается, он так заметил в своей жизни, происходит. И я полностью с этим согласен, и я до сих пор вспоминаю разбор Библии, который проходил здесь у нас по вторникам многие годы, и как мы просто делились тем, что мы читаем, наставляли друг друга, помогали понимать Писание, открывали это. И там даже на конференции каждый день утром мы собирались с командой, к которой мы приехали, и мы читали, изучали послание. И для меня это было тоже удивительно, когда мы читаем главу, и я думаю, что сейчас сказать, я как бы ответственный, нужно вот сейчас настроить, что здесь говорится. И не успеваю я додумать эти мысли, как Ева начинает говорить, что Бог открывает ей в этом месте, и это становится удивительным для нее. Каждый произносит, что он видит, и что понимает это Писание, и это здорово. Поэтому совместное изучение Писания – это тоже для нас огромное благословение. Также Бог призывает, если ты обращен, молиться Ему, общаться с Ним. Не буду заострять здесь внимание. И последнее, Он призывает нас идти и поделиться этой вестью с другими, этой новостью. В мире, где очень много новостей, нести эту новость. Новость, которая дает надежду, радость, мир и покой, которая может дать ответы на вопросы человека. Поэтому расскажи людям о том, что Бог есть, о том, какой Он, о том, что в этом мире царствует грех, и что Бог послал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы решить эту проблему и даровать спасение, вечную жизнь по благодати. И что нужно сделать людям, это покаяться и обратиться к Господу. И давайте не забывать об этом, потому что это действительно истина, и проходит года, все меняется, а эта истина останется вечной и правдивой. Аминь.